Теперь мы хотим перейти к рассмотрению слова. Наверное, также еще коротко рассмотрим ситуацию на данный момент, также и политически. Хотя вы знаете, что мы на этом месте только тогда обращаемся к этому, когда эти вещи находятся во взаимосвязи с библейским пророчеством. Все остальное мы предоставляем политикам. Но для начала еще Псалом 34, который мы уже читали, или часть из него. «Я хочу во всякое время славить Господа. Хвала Ему да будет всегда в устах моих». В эти дни я размышлял о том, какими путями дети Божьи иногда должны идти, сколько испытаний и трудностей, да, какими крутыми и тернистыми иногда могут быть эти пути. И тогда то тут, то там уже может прийти мысль, действительно ли так оно должно быть? Разве не могло бы быть легче? Но если мы потом заглянем в Святое Писание, тогда пути детей Божьих всегда шли не по розам, а по терниям. Испытания, преследования, скорби всякого рода можно найти снова и снова. В третьем стихе мы здесь читаем: «Да хвалится душа моя Господом, смиренные да слышат это и радуются». Почему смиренные? Потому что они нашли милость перед Богом и находятся там, где люди пережили Бога и могут засвидетельствовать о том, что Бог им сделал. Высокомерные ведь проходят мимо Бога, мимо истинной проповеди и мимо того, что Господь делает. Смиренным Бог дарует милости, высокомерным Он противостоит. Итак, там, где Господа переживают, там находятся смиренные в стране. Они склонились под могучую руку Господа, подчиняются Его воле и охотно слушают, когда другие пережили Бога, потому что они могут засвидетельствовать то же самое. «Да хвалится душа моя Господом, смиренные да слышат это и радуются. Прославьте со мною Господа, и давайте вместе возвеличим имя Его». Вы знаете, я недавно был в нескольких харизматических собраниях, и я не сужу и не осуждаю, но это было так искусственно сделано и также сопровождалось музыкой, что все приходило в движение. Движение, которое производит Святой Дух, не приходит через какое-то особенное музыкальное сопровождение. Но это воздействие Божьего Слова, которое через откровение входит в наше сердце. Брат Бранхам так хорошо это сказал. Стимуляция Святым Духом. А именно тогда, когда Слово делается живым и становится божественным откровением и таким образом светом на нашем пути. Дальше в пятом стихе говорится: «Всякий раз, когда я искал Господа, Он слышал меня и освобождал меня от всех страхов моих». Также и верующие люди попадают в различные обстоятельства жизни. И тогда мы имеем возможность посмотреть вверх к Господу. Иногда при этом нам кажется, что Он нас не услышал. Но только тогда, если мы в тот момент не распознаем Его волю, тогда каким-то образом может появиться впечатление, что Бог нас не услышал. Бог лучше всех знает, что хорошо для нас. И в конце мы все сможем сказать и засвидетельствовать. Он всем нам сделал доброе. Дальше в 6 стихе написано: «Кто взирает на Господа, тот становится ясным в разуме, и лицу его не нужно постыженно краснеть». Не всегда это просто в определенных жизненных обстоятельствах и испытаниях смотреть на Господа. Но именно тогда необходимо, чтобы мы это делали. Так как написано ведь: «Призови меня в скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». В 7 стихе написано: «Вот терпеливый, который воззвал, и услышал Господь, и помог ему во всех скорбях его». Но иногда скорби могут немного затянуться, и нам бы хотелось, чтобы они скорее закончились. И тогда мы должны в терпении и в вере проявлять выдержку и не сомневаться, а верить, что Господь не опаздывает, и верить, что Он еще никогда не делал ни одной ошибки. Необходимо просто твердо держаться этой библейской веры, этого убеждения, и это в любых жизненных обстоятельствах, даже когда вокруг нас все стоит на голове, чтобы мы еще и тогда стояли на здоровых ногах веры и воздавали Господу честь через веру. В 8 стихе мы читаем: «Ангел Господень располагается вокруг богобоязненных и спасает их. Вкусите и увидите, как дружелюбен Господь». Давайте перейдем к Колоссянам, 1 главе. Колоссянам, 1 глава, с 21 стиха. «И вас, однажды бывших отчужденными и имеющих враждебный ум в злых делах ваших, Он примирил теперь в своем плотском теле смертью Своею, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собою». Если вы только твердо и непоколебимо пребываете основаны на вере и не позволяете увести себя от надежды, которая заключена в спасительной вести, ее вы и услышали, ибо она была возвещена всему творению под небом. И я, Павел, сделался ее служителем. Здесь нам провозглашается то, что Бог сделал во Христе. Он примирил теперь в своем плотском теле смертью своей, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собою. Как часто мы это говорили? Было необходимо, чтобы Бог в человеческом образе открыл Себя, чтобы так Он мог заплатить цену за человечество и заместительно понести наказание за нас всех во Христе, чтобы даровать нам по милости примирение и прощение, но не только примирение и прощение, но полное спасение для вечности и завершение навсегда, чтобы святыми, непорочными, неповинными представить перед собою. Голгофа является фактической гарантией полного искупления души, духа и тела. И также, несомненно, как Господь Иисус преодолел смерть и в третий день воскрес, также, несомненно, наше воскресение уже гарантировано в Его воскресении. И нам не нужно беспокоиться, так как мы имеем дело с совершенным и Богом, и перед Богом завершенным делом искупления. Это только вопрос времени, пока оно не станет явным. Он примирил теперь в своем плотском теле смертью Своею, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собою. Если вы только в вере, и я снова хотел бы подчеркнуть этот термин «вера», без веры невозможно угодить Богу. Все вещи, которые Бог даровал, даются нам в вере в Иисуса Христа. И эта вера, которая была раз и навсегда передана святым, за эту веру мы хотим крепко держаться. За нее мы хотим сражаться и стоять. Это не человеческие дела, которые делают нас блаженными, но блаженный и единственный Бог уже сделал нас блаженными через то, что произошло на Голгофе. Мы не только стали верующими, мы сделались верующими в Него, нашего Искупителя, который начатое дело также и завершит. И здесь дается призыв: если вы только твердо и непоколебимо пребываете основаны на вере и не позволяете увести себя от надежды, которая заключена в Евангелии. Может быть, это не совсем сюда подходит, но это был близкий человек, одна сестра, у которой было откровение, которое я просто не мог принять. Она имела откровение, что она поедет как миссионер в Африку. Я должен был ей сказать: «Дорогая сестра, откровение не согласуется со Словом Божьим». И тогда с ее уст сошли слова, которые я никогда не забуду. Она сказала примерно так: «Если ты заберешь у меня это откровение, тогда ты заберешь у меня веру в Иисуса Христа». И мой ответ был очень простым. Я сказал тогда: «Я оставляю тебе веру в Господа Иисуса Христа, но ложное откровение, я его так не оставлю». Есть люди, которые называют откровением такие вещи, которые они носят в сердце, и, может, достаточно долго носили, чтобы потом их приснить и потом назвать откровением. Каждое откровение, которое приходит от Бога, должно и будет согласовываться со Словом Божьим. И здесь сказано: если вы только твердо и непоколебимо пребываете основаны на вере и не позволяете увести себя от надежды, которая заключена в Евангелии. Надежда, которая просто не является надеждой в общем, а надежда, которую Бог вложил в нас по праву, надежда, ведущая не к разочарованию, а к исполнению того, что Бог обетовал. Да, должна вести, так как это надежда, которую мы носим по праву в себе на основании обетований, которые Бог дал в Своем Слове. Дальше здесь написано: «Ее вы и услышали, ибо она была возвещена всему творению под небом. И я, Павел, сделался ее служителем». Евангелие Иисуса Христа – это единственная спасительная весть, которая существует. Написано, Петр это проповедовал, «Ни в ком ином нет спасения, также и людям не дано другого имени под небесами, кроме имени Иисус, в котором Бог себя открыл для нашего спасения и нашего блаженства». Колоссянам 3 глава, 1-4 стиха. Колоссянам 3 глава, 1-4 стиха. «Итак, если вы были воскрешены со Христом, то ищите того, что находится наверху, там, где пребывает Христос, сидя на троне по правую Бога. Стремитесь к тому, что наверху, а не к тому, что на земле. Ибо вы ведь умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же Христос, или если же Христос, жизнь наша откроется, тогда и вы откроетесь вместе с Ним во славе». Эти слова нам всем очень хорошо знакомы. И мы желаем друг другу, чтобы они в нашей жизни во всей полноте стали реальностью, чтобы мы с Христом были распяты, с Ним умерли, с Ним были погребены, с Ним были воскрешены к новой жизни, чтобы искать того, что наверху, где пребывает Христос. Писание говорит, «Там, где находится ваше сокровище, там будет и сердце ваше». Мы еще на земле. Мы точно так же едем на машине, как все другие, или летим на самолете, чтобы это ни было. Верующие и неверующие находятся на одной и той же земле, в одинаковых обстоятельствах и ситуациях. У нас нет большей зарплаты. Все на земле так регулируется. Но мы являемся людьми, которые носят Христа в сердце. Мы поняли, что на земле мы не имеем постоянного города, но ищем будущего. И мы знаем, что Господь пошел перед нами, чтобы приготовить нам место, и что Он вернется, чтобы взять нас к себе. Стремитесь к тому, что наверху, а не к тому, что на земле. Ибо вы ведь умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Новая божественная жизнь, произведенная в нас Святым Духом на основании Слова Божьего, которое мы, как Божье семя, приняли в себя. И потом идет стих, о котором главным образом идет речь. «Когда же Христос, или если же Христос, жизнь наша, откроется, тогда и вы откроетесь вместе с Ним в славе». Пусть оно действительно станет так, чтобы мы не только стали верующими, но чтобы Христос, воскресший Господь, свою жизнь воскресения через нас здесь, на земле, уже мог открыть, чтобы мы получили участие в его божественной природе и только ожидали изменения нашего тела, которое ведь произойдет при возвращении нашего Господа. Возвращаясь к тому, что уже было сказано, что времена для верующих становятся особенно тяжелыми тогда, когда Бог на земле делает что-то особенное. Я хотел бы к этому прочитать пару мест. Первое из книги Деяний, 7 главы. Деяния, 7 глава. Здесь мы прочитаем с 17 стиха. Деяния, 7 глава, с 17 стиха. «Но чем ближе приближалось время обетования, которое Бог дал Аврааму, тем больше народ умножался в Египте и стал многочисленным, пока не пришел к власти над Египтом другой царь, который ничего не знал об Иосифе. Этот поступал коварно против народа нашего и жестоко обращался с отцами нашими, так что они должны были бросать своих новорожденных детей, чтобы им не оставаться в живых. В то время родился Моисей и был исключительно прекрасным ребенком. 3 месяца он был питаем в родительском доме. А когда его затем бросили, то взяла его к себе дочь фараона и воспитала его для себя как сына». Я не хочу читать дальше, вы скоро заметите, о чем идет речь. Когда после Моисей пошел в Египет и сказал по поручению Божьему «Отпусти мой народ», тогда ситуация ухудшилась. И именно ухудшилась настолько для израильтян, что они стали намного больше порабощены. И время, наступившее с того момента, стало для них невыносимым. Я хотел бы прочитать к этому из Исхода 4 главы. Из Исхода 4 главы, пожалуйста, держите перед глазами. Это было то время, в которое Бог послал своего пророка Моисея, чтобы исполнить обетование, данное Аврааму. «После 400 лет я выведу потомков твоих из Египта». Исход, 4 глава, с 19 стиха. Может быть, я прочитаю по одному стиху тут и там. Исход, 4 глава, с 19 стиха. Здесь мы читаем следующее. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, вернись теперь в Египет, ибо умерли все те люди, которые хотели убить тебя». Тогда Моисей взял свою жену и своих сыновей, посадил их на ослов и отправился в Египет, взяв с собой в руку Божий посох. И сказал Господь Моисею, «Когда ты вернешься ныне в Египет, то смотри, чтобы ты сотворил перед фараоном все те чудеса и знамения, которые я поручил тебе. А я ожесточу сердце его, так что он не позволит народу уйти». Вы заметили? «Тогда ты скажешь фараону, «Так, — сказал Господь, — Израиль есть первородный сын мой, поэтому я требую от тебя, отпусти сына моего, чтобы он служил мне. А если не отпустишь его, то я убью твоего первородного сына». Вы можете прочитать эту историю. В любом случае, ситуация настолько ухудшилась. Производство кирпичей стало намного-намного тяжелее. До этого материал поставлялся, с этих пор они сами должны были его доставать и все же выполнять работу. Кто прочитает всю историю, у того сложится впечатление, что с того момента, когда Бог начал осуществлять свое обетование, сначала ситуация для народа Божьего стала настолько плохой, что ее едва можно было выдержать. Мы все можем подумать, когда Бог начинает действовать, тогда одно доброе дело совершается за другим. И особенно, если придет пророк с жезлом Божьим, так говорит Господь, тогда сразу же все будет приведено в порядок, все загадки будут разрешены, все вопросы отвечены. Это может так быть. Однако не обязательно так должно быть. Моисей был посланным Богом пророком. Время пришло. 400 лет закончились. Время пришло, чтобы могучей рукой вывести Израиль. И Бог говорит здесь: «Я ожесточу сердце фараона». Для нас было бы правильно как раз наоборот, чтобы Бог настроил так этого фараона, чтобы он согласился со словом, чтобы народ мог выйти с благословением, без борьбы, без всего того, что произошло из сопутствующих обстоятельств. Но просто воспевая прекрасные псалмы, хвалебные песни нашему Богу, такой был бы наш метод, как мы бы сделали это дело. Но метод Божий немного другой. Я прочитаю вам к этому слово из послания к римлянам. И в особенности в послании к римлянам Павел ведь изложил особенные вещи со ссылкой на Ветхий Завет. И здесь, в Римлянам 9 главе 17 стиха, написано следующее. Римлянам 9 глава 17 стиха. «Ибо так говорит Писание фараону: именно для этого я дал тебе прийти в мир, чтобы показать мою власть над тобою, и чтобы имя мое было возвещено по всей земле». Мы знаем, Бог ожесточил сердце фараона. Происходили чудо-знамения, которые Моисей совершал по поручению Божьему, и каждый раз сердце фараона заново ожесточалось. До тех пор, пока не пришла десятая казнь и не был провозглашен день, что был заколот агнец, и все могли есть Пасху и надеть обувь, припоясаться поясом и затем совершить исход. Но сначала ситуация для народа Божьего ухудшилась очень-очень сильно. Я читал это слово и спрашивал: Господь, существует ли параллель с нашими днями? Это ведь пророческий период времени. И также мы, когда мы слышим, например, о брате Бранхаме, что он имел служение изреченного слова, что он вещи, которые Бог хотел сделать, получал открытыми, и что он затем должен был их изрекать, и когда они были изречены, они происходили и должны были произойти. Я думаю, это было так 5 раз. И тогда мы уже можем спросить себя, почему Бог не продолжил дальше таким славным образом? К этому можно было бы добавить, что в служении этого благословенного мужа Божьего продолжение так и не состоялось. Только несколько раз, чтобы дать знать невесте, что это служение будет в конце, что связь с Богом будет такой сердечной и такой прямой, что нам воля Божья будет открываться не только в том, что касается возвещения, но также и в том, что касается служения и того, что Бог хочет, чтобы было сделано, что оно затем будет открываться и изрекаться, чтобы оно могло проявиться. Но, как было сказано, Бог ведь имеет с нами план. План с общиной, с невестой, с Израилем, со всем Бог имеет план. И мы должны подчиняться этому плану, но каждый раз рассчитывать на то, что это произойдет и может произойти. Народ Израиль ведь тоже не знал точного дня, но одно они знали совершенно ясно. С выступлением пророка Бог начал совершать историю. Бог начал осуществлять данное обетование и то обещание, которое Он дал, приводить в исполнение. Это они знали. Но потом начались жалобы. Стало хуже, вместо того, чтобы стать лучше. Вместо освобождения и вывода одним махом начались испытания за испытаниями, издевательства за издевательствами. Старейшины израильтян предстали перед фараоном, так как они были избиты, потому что люди не выполнили дневную норму. Вы все это читали? Даже надзиратели, которые должны были заботиться о том, чтобы Израиль определенный объем делал каждый день, сегодня это назвали бы сдельщиной или какая бы ни была формулировка. И их избили, потому что материал не поставлялся, а народ должен был его собирать. И они предстали перед фараоном. Повсюду была нужда, были жалобы. Но чем хуже становилась нужда, тем настойчивее был крик об освобождении из этой ситуации, в которую они попали. И я хотел бы сегодня здесь сказать это совершенно ясно. Нам никогда не может стать достаточно плохо. Чем хуже будет, тем настойчивее в нас будет крик «Приди скорее, Господь Иисус, и забери нас из этой долины плача в зал радости». Бог точно знает, что Он делает. Иногда это происходит также и в более мягкой форме, а потом снова меняется. Мы не можем предписывать Ему, что делать. Если бы я сегодня спросил каждого в отдельности, кто из вас ничем не обременен, без забот, не должен нести какого-то бремени на земле, я не знаю, была бы хоть одна единственная рука, которая поднялась бы к небу. Каждый где-то имеет какую-то нужду, будь она личной, духовной, земной, на работе, здесь или там, в браке, в семье, в обществе. где бы она ни была у каждого в отдельности. И иногда есть и те, кто имеет впечатление, что становится не лучше, а только хуже. И тогда мы имеем еще больше уверенности, что вмешательство Божье стало еще ближе. Бог не обещал нам жизни, в которой будет только солнечное сияние. Однако Он дал обетование: «Я буду с вами во все дни, до конца мира». И мы возложили на Него наше доверие. Да, будет еще хуже. Также и пророк Исаия писал об этом. Когда наши братья, которые ненавидят нас, придут к нам и скажут: «Дайте нам теперь увидеть дело Божье, чтобы мы увидели вашу радость». Это написано у Исаия в 66 главе, в 5 стихе. Исаия 66, 5 стих. «Слушайте слово Господа, вы, которые в благоговении трепещете перед словом Его». Ваши братья, которые ненавидят вас, это ведь любезные братья, которые ненавидят нас, не так ли? Ваши братья, которые ненавидят вас, которые даже изгоняют вас ради имени Моего, сказали: «Пусть же Господь сделает видимой славу Свою, чтобы мы могли увидеть радость Вашу». Но они будут разочарованы. Придет к тому, что даже те, которые открытому слову часа не могут верить, потому что оно не было открыто им духом, что они все же скажут: «Ну, мы хотим теперь увидеть, что Бог то, чему вы верили, то, что вам проповедовалось и чему вас учили, также и исполнит». Я прочитаю вам еще раз. «Ваши братья, которые ненавидят вас». Итак, это другие. Это не настоящие Божьи дети, принадлежащие к невесте, так как в тех находится Иисус Христос. И тогда там нет никакой ненависти, но совершенная Божья любовь и единство в Святом Духе. «Ваши братья, которые ненавидят вас, которые даже изгоняют вас ради имени Моего». Вам знакомы такие братья, которые изгоняли ради имени Иисуса? Я знаю таких братьев в большом числе. Мы являемся изгнанниками. Но также и здесь брат Бранхам, который ведь очень любил природу и также образную речь, эти вещи просто были близки ему. И он сказал: «Лучше здесь быть изгнанным и попасть туда, чем здесь оставаться внутри и не войти туда». Тот, кого здесь изгоняют за имя Иисуса Христа, тот в сущности уже имеет хороший знак, что дело с ним обстоит хорошо. Так как ради имени Его мы ведь будем всеми неправильно понимаемы и ненавидимы, так оно написано. Итак, те братья, которые ненавидят нас и изгоняют нас, и это я снова недавно услышал из областей Южной Германии, это учение Бранхама, которое дальше передает этот Франк, о, этого нужно очень остерегаться. Это не учение Бранхама или кого-то, кто дальше его передает. Это библейское учение апостолов и пророков, заложенное в начале, в первоначальном христианстве под водительством Святого Духа, фундамент и образец. И по нему все должны проверять себя и его держаться, если они хотят устоять перед Богом. И, кстати, это я сейчас, в последнем собрании, в этом большом пятидесятническом собрании, там, в Польше, сказал, так как я подумал, что в последний день больше не может со мной много чего случится. Меня только отвезут в аэропорт, и это уже хорошо. Но там я должен был углубиться в подробности. И я сказал дословно, недостаточно того, чтобы со дней реформации и позже отделиться от Рима. Каждый должен проверить, откуда происходит то, чему учат в его собственной общине. Из Рима или из Иерусалима, из первоначального христианства. И тогда пришло слово из Исаии 2 главы. Слово «изойдет из Иерусалима и поучение с горы Сион». А все фальшивое и извращенное происходит из Рима. И когда мы потом подошли к сути дела, братья были рады. Они поняли, что это были не только аргументы, они поняли, что Бог обратился к ним через свое драгоценное и святое слово, и что дело идет о Божьих решениях в эти дни, а не о том, признаем ли мы какого-то человека или нет. Муж, посланный Богом, узнается по тому, приносит ли он Божью весть. Это всегда было отличительным признаком. Ваши братья, они были нашими братьями. Каин и Авель были тоже в своем роде братьями. Ваши братья, которые ненавидят вас, которые даже изгоняют вас ради имени моего, сказали, «Пусть же Господь сделает видимой славу свою, чтобы мы могли увидеть радость вашу». Они знают точно, это будет не их радость, это будет наша радость. В тот день мы будем ликовать, мы будем благодарить Бога, что мы претерпели в вере, как изгнанные, как отверженные, как непризнанные, как поруганные люди, но у Бога, находящиеся в милости, одетые в одежды спасения, верящие каждому Слову Божьему без напряжения от сердца. Это ведь подарок, который Бог дал нам. Здесь написано, «сделает видимой славу свою». И тогда у пророка Исаии есть еще одно слово об этой славе. Оно написано в 60 главе. Исаия, 60 глава. «Встань, стань светом, ибо пришел свет твой, и слава Господня воссияла над тобою». Это просто должно прийти к тому, чтобы слава Господня над его народом стала видимой, стала заметной, так, чтобы мы не только слушали, но пережили то, что Бог обещал в Своем Слове. Что же касается наших нынешних испытаний, то мы должны их выдержать, каждый там, где он находится. И я убежден в том, что Бог дарует нам милости, чтобы мы смогли претерпеть. И нам было оставлено апостолом Иаковом одно слово, которое мы можем принять к сердцу, как увещевание. Иакова, 5 глава, 7 стиха. Там ведь написано о пришествии Господа и так далее, о раннем и позднем дожде. И потом написано в 8 стихе, «Так и вы терпите и укрепите сердца ваши, потому что возвращение Господа близко». И потом с 10 стиха, «Возьмите себе, дорогие братья, в пример страданий и долготерпения пророков, которые говорили во имя Господне. Вот, мы считаем блаженными тех, которые терпеливо уповали». Вы слышали о терпеливом уповании Иова и об исходе, который Господь приготовил ему. Распознайте же из этого, что Господь богат состраданием и полон милосердия. Кто является нашим примером, нашим образцом? Посланные Богом мужи, которые несли то слово, которому мы сегодня верим. Но также, как они пострадали как носители слова, именно потому, что они были носителями слова, также должны страдать и мы, которые от сердца приняли слово, исшедшее из уст Божьих. Если бы мы пошли в различные направления учений, тогда дьявол не беспокоился бы о нас, так как тогда мы покинули бы узкий и прямой путь. Но так как мы в Слове и таким образом в Боге остаемся, то Он должен совершать эти нападки, чтобы нас, может быть, как Он думает, немного поколебать. Но благодарность Богу, что якорь для нашей души, как говорит Писание, проникает за завесу, то есть в святое святых Бога. И это не ты и не я его закрепили. Он Богом раз и навсегда был закреплен. Ничто не может нас поколебать, так как мы верим, что Божьи обетования пребывают, они вечно истинны, и тогда могут пройти небо и земля. То, что сказал Бог, произойдет. Возьмите себе, дорогие братья, в пример страданий и долготерпения пророков, которые говорили во имя Господне. У пророка Исаии мы читали, что те, которые изгнали нас за имя Господа, они хотят увидеть тот день, в который наша радость станет совершенной. То есть радость о том, что Бог исполнит все обетования, которые мы услышали из уст пророков и апостолов, из Ветхого и Нового Завета, и которым мы от сердца верим и ожидаем их исполнения. Они ведь сказали: «Мы хотим увидеть вашу радость, чтобы его слава открылась над нами». Давайте не будем беспокоиться об этом, и тем более о тех, которые изгнали нас. Бог есть Бог своего слова и своего народа. И так же, как в дни Моисея, обетование нашло свое исполнение, но начались более тяжелые времена с того момента, когда выступил посланный Богом пророк, и положение детей Божьих, народа Божьего, стало просто невыносимым. Это Бог так устроил, чтобы освобождение из страны могло произойти еще легче. Не беспокойтесь. Наш Господь не может сделать ошибку. Он совершенный, и Он Бог от вечности к вечности. И если мы идем через испытания, через непонимание различного рода, через подозрение, и вы знаете, что еще может произойти? Может случиться так, что мы в то место, в ту точку, где мы наиболее чувствительны, именно туда мы будем ранены. Там, где нас это действительно касается. Каждый человек имеет такие определенные места или качества. Мы будем поражены туда, где больнее всего, так как только тогда мы это в действительности почувствуем. И чтобы тогда все еще верить, что Бог осуществить свое обетование, что Он не посылает своего пророка, чтобы нам стало еще хуже, но чтобы в конце этого Божьего посылания произошел выход, и чтобы мы тогда забыли все, что лежит позади нас. И слава Господня открылась над нами и среди нас, так как это ведь написано, и весь мир должен увидеть славу Божью. Как мы часто это говорили, мы не смотрим на видимое, на то, что нас окружает или нас касается. Мы смотрим на невидимого, как если бы мы видели его. Мы верим и доверяем ему, и знаем, он сделает хорошо. Если мы можем коротко затронуть события, которые сейчас происходят у Персидского залива, тогда к этому можно сказать только одно. И как минимум могут быть прочитаны 5 мест из Библии. Это предвкушение того, что потом будет сделано против Израиля. Так же, как сейчас, по всему миру выставляется требование, чтобы этот человек, который оккупировал маленькую страну, возвратил обратно оккупированные территории и дал полный суверенитет, также придет тот день. И политики уже объявили об этом, что после того, как будет разрешена проблема с Кувейтом, должна быть разрешена проблема с Израилем. И тогда скажут, этот человек возвратил оккупированные территории, теперь и вы также отдайте назад полосу Газы и Западный берег. Отдайте теперь и вы назад. И вам нужно только прочитать пророческое слово. То, что сейчас происходит, происходит просто для того, чтобы нам, читающим пророческое слово, сообщить информацию не только из ежедневных газет, но чтобы распознать духовным разумением, каким образом все эти вещи сейчас уже дают начало концу и в сущности стремятся к нему. Но мы ведь можем утешиться. Бог не для того дал возвратиться народу Израиля, чтобы он был поглощен врагами. Хотя еще придет нужда на Якова, этому учит Святое Писание. Но Бог будет со своим народом. И все вещи упорядочит так и устроит так, чтобы его благословение оставалось на его народе, и его слово в действительности пришло в исполнение. Я сам искренне радуюсь тому, что сейчас, в первый раз после войны, все границы открылись, и что касается нас, что мы можем свободно путешествовать в любую восточную страну, чтобы принести туда Божью весть. Я привез с собой транспарант из Румынии, который вывесили снаружи на огромной площади перед тем зданием, где происходили собрания. Если бы мы это сделали здесь, в Цюрихе или в других городах Европы, тогда и мы могли бы снять большие залы, и они все наполнились бы. Мы должны будем пережить тот день, когда Бог нам дарует мужество на что-то осмелиться в Его имени. Мы имеем весть Божью. Это не весть какого-то человека. Иногда также и здесь братья, в особенности из Америки, применяли неправильную формулировку, когда они говорят «послание брата Бранхама». Не существует послания или вести какого-то человека. есть Божья весть, изреченная через уста тех, кого Бог для этого призвал и предназначил, чтобы передавать Его Слово дальше. Это не весть Павла или Петра, но Евангелие Иисуса Христа, нашего Господа, Слово нашего Бога. И точно так же это касается и нашего времени. Не весть какого-то человека, но Божью весть Слова мы в действительности по милости получили, и мы хотим ее нести дальше, мужественно, мужественно нести дальше. И также я снова и снова нуждаюсь в новом мужестве. Вы знаете, каждый человек — это только человек. Но и тогда есть определенные вещи, как уже раньше говорилось, которые дают новое мужество. Радость — знать, что труд не напрасен. Бог благословляет посеянное семя во всех народах, языках и нациях. И мы благодарны Господу за все возможности, которые Он дал, что в эти дни, в этом поколении, действительно может быть сделано то, что в других поколениях было невозможно. Только для информации, в самом конце, вы ведь будете рады этому. Теперь есть компьютер, и мы можем рукопись, напечатанную на машинке, я думаю, это румынская пишущая машинка, мы можем ее туда ввести, и с другой стороны выходит готовый, уже выровненный по полям, текст, готовый к печати. Сейчас существуют вещи, которых раньше еще не было. И Бог положил нам на сердце сейчас использовать все, чтобы сделать самый большой и самый лучший вклад, так как мы верим, что самое большое и самое лучшее еще придет. Бог даст открыться своей славе над теми, которые поверили Его Слову, приняли обетование, и мы призываем друг друга оставаться верными, претерпевать, проявлять выдержку каждому в Его испытаниях. Вместе мы взираем Господу, который начал и который завершит на день Его славного пришествия. Наш Бог есть верный Бог. Он все славно завершит. И так как прозвучало слово о славе, то позвольте мне напомнить о Луки 2 главе, когда было возвещено рождение Господа в Вифлееме. «Сошел небесный свет, и слава Господа была там и осияла их. И было возвещено, что Мессия рожден в Вифлееме». Я не удивился бы, если бы Бог в завершении сделал подобное тому, что Он сделал в начале. Также и мы являемся сыновьями и дочерями Божьими, рожденными заново через божественное семя Слова, носящими в себе Божью жизнь. Пусть слава Господа станет видимой над нами. Его Слово найдет подтверждение, Его обетования осуществятся. И только тогда радость в нас всех будет совершенной. Сегодня радость уже отчасти есть, но потом снова приходят тучи, и мы спрашиваем себя, как долго нам еще нужно терпеть. Вместо того, чтобы стать лучше, становится хуже. Подумайте о Моисее и исходе тех. Он выступил как пророк, должен был сказать «Отпусти мой народ». И Бог принял решение ожесточить сердце фараона, чтобы он мог совершить великие чудеса и знамения. В то же самое время народ страдал и достиг такого состояния, которое было невыносимым. Но представьте себе, как благодарны они были за тот день, в который состоялся исход. И так нам это должно служить в утешение, чтобы мы стали благодарными, когда придет тот славный день, и Господь возьмет нас к себе в свою славу. Ему, всемогущему Богу, да будет слава и честь, хвала и поклонение ныне и во всей вечности. Аминь. Может быть, здесь присутствуют те, которые еще не посвятили свою жизнь Богу, которые под звучанием проповеди свое потерянное, отделенное от Бога, навечно осужденное и проклятое состояние еще не распознали. Только тот, кто потерян, может быть спасен. Только тот, кто перед лицом Божьим распознает, что он был рожден в грехах, отделен от Бога, жил в грехах, не через какое-то религиозное действие не может пойти на небеса, но только и исключительно на основании совершенного искупления на кресте на Голгофе, а именно через драгоценную и святую кровь Агнца Божьего, которая там пролилась для нашего искупления. Друзья, мы должны перед лицом Бога сказать вам истину. Не существует религии, которая спасает. Не существует набожного действия, которое делает блаженным. Есть один Бог, который искупил нас во Христе, и в Нем мы имеем путь и истину и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Итак, мы призываем вас прийти к Господу, и пусть в то время, как вы принимаете свое решение, к вам придет уверенность. Я отделен от Бога. Я осужден. Не имею живой надежды. И потом это обратится в вас в веру в Иисуса Христа, вашего Спасителя. И вы почувствуете, что Бог во Христе примирил с собой мир. И также тебя, дорогое сердце. Вы почувствуете вашу потерянность, ваше осуждение, отделенность от Бога. И воззовете из этой нужды: «Господь, спаси меня, умилосердись надо мной, прости мне всю вину, весь грех, изгладь все и омой меня в Твоей дорогой крови». Кто так хочет прийти к Господу и распознает, что он потерян, и хочет иметь спасение, тот пусть придет сейчас. В то время, как все головы склонены, все глаза закрыты, все сердца открыты перед Богом, я хотел бы молиться за вас, за всех, которые хотят посвятить свою жизнь Богу. Не поднимете ли вы коротко руку? Есть ли такие в нашей среде? Тогда коротко поднимите руку. Да благословит тебя Бог, молодой человек. Есть ли кто-то еще здесь? Бог благословит там, Бог благословит здесь, дорогая дама. Есть ли еще кто-то? Вы хотите посвятить свою жизнь Богу? Благодарю, Бог благословит тебя. Есть ли еще кто-то? Благодарю, Бог благословит тебя, молодой человек. Есть ли еще кто-то здесь? Благо тому человеку, который слышит, воспринимает призыв Божий и распознает себя потерянным, и взывает о спасении, и потом получает уверенность, что Божий Дух может дать нашему Духу свидетельство, что мы спасены. Мы благодарны Богу за этот час. Может быть, есть еще другие молитвенные нужды в нашей среде, которые мы можем принести Господу. Тогда просто поднимите руку. Бог ведь знает. Везде, везде нужды. Бог знает, в чем мы все нуждаемся. Господь, наш Бог, вместе мы приходим к Твоему престолу милости во имя Иисуса Христа из Назарета на основании пролитой крови Агнца. Мы говорим сейчас с Тобой, о Боже, который стал нашим Отцом через Иисуса Христа, нашего Господа. Мы просим за всех тех, которые сегодня в первый раз пришли к Тебе, к которым Ты проговорил через Твое Слово, которые последовали Твоему призыву, которые распознают, что они потеряны, и одновременно к Тебе, Спасителю, умершему за нас на кресте, взирают. В осознании того, что сегодня Ты позвал их, чтобы простить их, чтобы привлечь их к себе, чтобы из детей человеческих сделать детей Божьих. Возлюбленный Господь, пусть сегодня на этом месте откроется, что Евангелие Иисуса Христа, распятого, есть настоящая Божья сила, как писал это Павел, которая делает блаженным верующего в совершенное искупление. Возлюбленный Господь, мы знаем, что Твое Слово не возвращается пустым назад, но производит то, для чего Ты послал его. Верный Бог, также и сегодня, в этот час, в этот день, Твое Слово производит то, для чего Ты его послал. Также и другие руки, которые были подняты, Ты видел. Ты знаешь разные нужды. Ты знаешь, через какие испытания должен идти каждый. Верный Господь, Ты дал нам обетование. И если Ты пойдешь через огонь, я буду с Тобой, и вода не потопит Тебя. Господь, милосердный наш, и потом Ты говоришь, если горы поколеблются и холмы падут, но Моя милость не отступит от Тебя, и завет мира не поколеблется, говорит Господь. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя за такие слова в Твоем Слове, которые дают нам утешение и уверенность в правильное время. Возлюбленный Спаситель, сойди на каждого из нас Твоим Духом. Пусть Твое Слово станет живым. Утешь всех. Ах, Господь, пусть во время этого богослужения произойдет что-то в каждом в отдельности. Пусть плод для вечности произойдет. И также за это мы благодарим Тебя, что мы в конце увидим Твою славу. Даже если в промежуточное время становится еще темнее, еще тяжелее. то мы знаем, что в конце ты возместишь все. Откроешь себя славно, подтвердишь твое слово, осуществишь твои обетования и благословишь твой народ могущественным образом, вплоть до изменения наших тел, победы над смертью и ухода в твою славу. Прими благодарность, что этот день приблизился. Ты послал твоего раба и пророка с актуальной вестью на наши дни, и мы не последовали за хитросплетенными баснями, когда мы говорили о теме возвращения Иисуса Христа. Как говорит это Петр, но были очевидцами Его чудной славы. Господь наш Бог, и тем тверже теперь стоит для нас пророческое слово. Возлюбленный Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал свет, и что мы в Твоем свете можем видеть все и можем распределить исполнение согласно Твоему Слову. Господь Всемогущий Бог, сегодня я хочу поблагодарить Тебя за привилегию, что я сейчас могу жить, могу быть на земле, могу верить, как говорит Писание, чтобы потом также и пережить потоки живой воды. Возлюбленный Господь, еще раз я благодарю Тебя за всех, которые подняли свои руки, посвятили свою жизнь Тебе, также за всех братьев и сестер, которые находятся в различных нуждах, в испытаниях, которые почти превышают их силы. Возлюбленный Господь, даруй также понимание и тонкое чувство между собой, чтобы мы могли стать благословением друг другу, чтобы мы носили бремена друг друга, чтобы исполнить закон Христов, как это написано в Галатам 6 главе. Господь, умилосердись над нами. Сделай из нас библейскую общину веры, чтобы мы по праву могли быть названы общиной живого Бога. Возлюбленный Господь, имей Твой путь с нами, да произойдет воля Твоя, да придет Твое Царство, да прославится Твое имя ныне и во всей вечности. Аллилуйя! Аминь. Аминь.